Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые уже могущественно действуют в духе каждого из нас лично. Иисус, мы благодарны Тебе за Дух Святой. Мы благодарны Тебе за то, что Твой Дух, Он направляет нас и в мыслях, и в словах, и в действиях, чтобы каждый из нас исполнил то, для чего он пришел на эту землю. И мы принимаем с благодарением труд Твоего Духа и действие Твоей силы. Спасибо Тебе за Твое помазание. И мы просим Тебя, Иисус, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего сегодняшний материал. Помоги каждому слушающему сверхъестественно, Духом Твоим, и понять, и принять то, что ты хочешь донести через сегодняшнюю встречу во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения помазывает ум каждого слушающего, делая их сверхъестественно способными понимать и принимать больше того, чего они просят, и больше того, о чем они помышляют. Силою Твоего Святого Духа прямо сейчас да сокрушается всякое бремя, всякое ярмо тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу. Прямо сейчас силою Твоего Духа да сокрушается всякое бремя и всякое ярмо тьмы во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за Твой свет, за то, что Ты производишь и хотение, и действие. И никто из слушающих этот материал не останется прежним. Мы принимаем действие Твоего Духа и силы. Мы принимаем действие Твоего помазания. И благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Твой Дух могущественно действует в душе каждого слушающего. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих этот материал не останется прежним. И я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию и нести это слово в силе Твоего Духа, чтобы каждый слушающий его принимал его, понимал его и через откровение от Святого Духа становился свободным от всякого бремени и ярма непослушания. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодня у нас по счету с вами 13-я встреча, и мы продолжаем рассматривать послание послушания Господу. Мы не закончили рассматривать послание, или, извиняюсь, послушание Господу Иисусу в аспекте записанных в Писании правил для жизни и служения в Его Церкви. Я знаю, что каждый из вас, периодически читая послание, иногда задается вопросом, какова настоящая цель послания? Какова настоящая цель послания? Чаще всего на этот вопрос, если вы его зададите в церкви, вы услышите довольно-таки правильный ответ, но чаще всего этот ответ представляет интересы одной из сторон. В этом ничего неправильного нету, но это не до конца развернутая цель послания. У посланий есть цель, которая связана с церковью. Аминь. И чаще всего, если вы в церкви зададите вопрос цель послания, оно будет больше обозначено как цели церкви. Но также есть у посланий и цель, связанная с жизнью рожденного свыше. Поэтому, в общем, мы можем посмотреть, как бы цель посланий – это вопросы, связанные с жизнью, и цель посланий – это вопросы, связанные с церковью. То есть мы как бы можем рассмотреть так. Но и так мы не полностью выразили саму цель посланий. Чтобы понять глубину цель посланий, как и их настоящую цель, нужно вернуться к Евангелию. Потому что сами послания ни в коем случае не оторваны от Евангелия. Одна из серьезных проблем, которая возникает при изучении посланий, что если вы изучаете их вне Евангелия, то вы при любому посланию можете придать желаемый смысл. В основном так и происходит. На сегодняшний день больше всего недоразумений возникает вокруг посланий. Так как послания
не в контексте Евангелия, очень легко направляемы в желаемое направление. То есть вы можете любому посланию придать желаемое направление, если оно не в контексте Евангелия. Поэтому прежде чем рассматривать некоторые моменты, связанные с правилом для жизни и с правилом для служения в Церкви Иисуса, мы вначале рассмотрели вопрос Евангелия. Я очень коротко сейчас обозначу то, о чем мы говорили с вами на прошлой встрече, обозначая Евангелие. И рассмотрение вопроса Евангелия мы начали с такого вопроса, кого ожидал народ Израиля? На основании обещанного, на основании пророков, на основании того, что было сказано их праотцу Аврааму. Кого ожидал народ Израиля? И в свете нашего изучения, очень коротко, мы с вами из Писания увидели, что народ Израиля ожидал того, через кого ихнему духу станет доступно соединиться с Духом Божиим. Именно его Писание называет Мессия. Именно его Писание раскрывает как того, кого ожидал народ Израиля. На кого увидишь Духа сходящего, тот есть крестящий или погружающий в Дух Божий. Так было сказано Иоанну Крестителю. И народ Израиля ожидал. То есть Евангелие в свете того, о чем говорил Сын Божий, это и есть Дух Божий. Дух Господень или обещанный вам Дух Господень на мне. Поэтому Евангелие, которое проповедовал Иисус, это личность, это не событие, на которое чаще всего делают акцент. И ничего тоже плохого в этом нету. Но событие, на которое чаще всего делают акцент, это есть результат присутствия этой личности или участия этой личности, Духа Святого. Поэтому мы с вами из Писания, из пророков обозначили, что Евангелие для человека – это Дух Божий, о котором так часто говорится в пророках. Потом мы рассмотрели Евангелие в контексте того, что Иисуса называют Христос. Перевели с греческого слова «Христос», которое также указывает на Дух Господень, на Дух Бога Отца. В дальнейшем нашем изучении мы с вами рассмотрели слово «христианин», которое также указывает только уже на Дух Божий, пребывающий «вы» и «на рожденном свыше». Также мы с вами очень коротко обозначили слово «антихрист», которое также говорит о выступающем против Духа Божьего. То есть везде в контексте Евангелия Дух Божий является центральной истиной, тот, вокруг которого все происходит, и тот, который является осуществляющим радостную весть в жизни рожденного свыше. Поэтому и рассмотрение самих посланий, которые мы как бы немножко обозначаем, как правило, для жизни и служения в его церкви, нужно рассматривать в контексте исполнения обещанного. В контексте исполнения обещанного. И в завершении прошлой встречи мы с вами сделали такое, как итого. И я прочитаю то, что мы сделали в заключении. Представленные апостолами в посланиях и правилах уставы, апостолам в посланиях правила и уставы, написаны не для контроля рожденных свыше, что очень часто именно так и звучит, как бы, а для того, чтобы Дух Господа Иисуса не угашался, и Ему не ставили препятствия для реализации как индивидуальной, так и общей воли Божией. Это то, что мы как бы с вами рассмотрели в завершении нашей прошлой встречи. А теперь переходим к сегодняшней встрече, и прежде чем мы начнем дальше рассматривать послушание Господу Иисусу в аспекте записанных в Писании правил для жизни и служения в Его Церкви, я хочу обозначить некоторые моменты, связанные с волей Божией. Некоторые моменты, связанные с волей Божией. В Библии представлено 4 основных направления, которые раскрывают волю Божию. Есть и еще моменты, которые раскрывают волю Божию. Но они не являются основными, но тоже раскрывают волю Божию. Я вам прочитаю, какие направления раскрывают волю Божию. Первое направление или форма, в которой мы можем увидеть волю Божию. Это совершенная общая воля. Это Его воля в отношении всех творений и всего приготовленного Богом в Его мудрости прежде создания мира. Я рассматриваю это как общая воля Божия для всех Его творений. Общая воля Божия. Общую волю Божию мы можем видеть с вами из книги Бытия 1, 2 глава. Это совершенная воля Божия, которая раскрывается в Бытие 1, 2 глава. И в общем мы можем увидеть Его волю. Вторая форма – это совершенная индивидуальная воля Божия. Это миссия или предназначение каждого творения. Слава каждого творения. Для человека это его призвание. Третья форма. После грехопадения человека и его последствий, Бог на незапланированный им период, слушайте внимательно, это очень важный момент, еще раз обозначу. После грехопадения человека и его последствий, Бог на этот незапланированный им период представляет человеку записанную в завете волю в форме его обетований, утвержденную вначале на крови животных, а потом на крови своего Сына Иисуса. Записана она в обетованиях как в целом, так и индивидуально. То есть, начиная с момента грехопадения, есть воля Божья, которая представлена только на этот Богом незапланированный период, до креста. Четвертая форма – это индивидуальная воля Божия на период несовершенства. Это миссия каждого творения на период несовершенного физического мира. Именно в ней мы сейчас и находимся. Мы живем в несовершенном физическом мире. Мы живем не в совершенном теле, и есть многие моменты, с которыми соприкасаемся, они несовершенны. И пятая форма, это я как бы добавляю, также есть воля Божия для рожденных свыше, представленная в форме правил, уставов, и она предназначена для гармоничного пребывания в единстве тела Духа Господня и взаимодействия между ними. То есть вот как раз то, о чем мы сейчас в большей степени говорим, что есть воля Божия, представленная и записанная в Завете, которая представлена и записана на определенный период, чтобы тело Духа Господня могло эффективно реализовать те задачи, которые перед ним стоят на период реализации воли Божией, чтобы все спаслись и достигли познания истины. В общем-то, в большей степени мы как бы этот момент и рассматриваем. Итак, будьте сейчас особенно внимательны. Вообще, сегодняшний материал, так как в большинстве случаев все ходят в церковь, так как в большинстве случаев все стараются выполнять правила, уставы, которые представлены в посланиях, в большинстве случаев, то сегодняшний материал как раз проливает свет на многие эти моменты, которые помогут взглянуть на правила для жизни и служения, и правильно увидеть в них, в чем именно послушание. Послушание Господу. Итак, каждый рожденный свыше человек живет в бесславном мире. Пока на сегодняшний день да. Через имя и через кровь Иисуса имеет доступ к общей записанной в завете воле Божьей, представленной в форме обетований. В Писании есть общая воля Божия, представленная в форме обетования. И через Дух Святой, который находится в духе рожденных свыше, каждый рожденный свыше имеет постоянный доступ к индивидуальной воле Божией. Еще раз обозначу, это очень важно для вас знать. Через записанные драгоценные Божьи обетования вы имеете доступ к общей воле Божией. Скажите, ранами Иисуса вы исцелились. Это общая воля Божия? Это обетование для всех? Да, это общая воля Божия. И через эти обетования, записанные в Библии, вы имеете доступ к общей воле Божией. Слышите? Общая воля Божия. Я буду это забивать в вас, чтобы в вашей голове это утвердилось раз и навсегда. Еще раз отвечаю. Через Божие драгоценное обетование вы имеете доступ. Каждый без лицеприятия имеет доступ к общей воле Божией. Через обетование. К индивидуальной воле Божией вы имеете доступ через Дух Святой. Все, что касается индивидуальной воли Божьей, вы не найдете ее в Библии. Но в Библии вы найдете обетование, через которое вы можете обратиться к Духу Святому о том, чтобы узнать индивидуальную волю Божью. То есть только Дух Святой знает намерения Божьи в отношении вас. Миссия Духа Святого в вашей жизни, чтобы вы вернулись в свою миссию. То есть Дух Святой не дан вам, чтобы представлять вашу деноминацию, где вы находитесь, или церковь, в которой вы находитесь. Дух Святой дан вам, чтобы вы вернулись в послушание. Чтобы вы вернулись в послушание. Поэтому есть общая воля Божия, представленная в Божьих драгоценных обетованиях. Есть индивидуальная воля Божия. Послушайте, общая воля Божия не отменяет индивидуальную. Я согласен, что индивидуальная тоже не отменяет общую. Но когда вы будете стоять перед Господом и Иисусом в последний день, вы будете отвечать не за общую волю Божию, а за индивидуальную. За то, что вы исполнили то, для чего вы пришли, или нет. Вы скажете, зачем общая? А общая дана вам для того, чтобы вы могли в силе исполнить индивидуальную. Зачем вам здоровое тело? Чтобы исполнить волю Божию. Зачем вам дары Духа Святого? Чтобы исполнить волю Божию. Зачем вам мудрость, ходящая свыше? Чтобы исполнить волю Божию, а не вместо. Когда же отсутствует баланс взгляда на волю, общую и индивидуальную, то на сегодняшний день создается такое впечатление, что общая воля Божия в глазах рожденных свыше, жизнь в общей воле Божией в глазах рожденных свыше, стала тем, что как бы и говорит о моем послушании. Давайте я объясню, как в целом это может выглядеть. Допустим, человек, там, как мы его назовем, там, Сергей, рожден свыше, имеет доступ к общей воле Божией через имя Иисуса. Живет в городе Киев. Индивидуальная воля Божия в отношении его, чтобы он уже находился в Харькове. Но он живет в Киеве. Что он делает? Он берет обетование и начинает применять обетование в отношении того, чтобы иметь квартиру в городе Киев, иметь работу в городе Киев, иметь жену в городе Киев, иметь все в городе Киев. Он молится за все, чтобы у него было все в городе Киев. К этому он применяет и Божье драгоценное обетование. Конечно, обетование нелицеприятное, которое, конечно, имя Иисуса нелицеприятно. То есть, не спрашивая у Иисуса о индивидуальной воле Божией, он начинает применять общую волю Божию в исполнении своих нужд, абсолютно не интересуясь индивидуальной. Я хочу, чтобы вы это услышали. Потому что общая воля Божия никогда не отменяет миссию. Скажите, Иоанн Креститель имел доступ к общей воле Божией, к обетованию? Имел. Но он применял лишь те, которые содействовали реализации его миссии. Иисус имел доступ к общей воле Божией, то есть к обетованию? Имел. Но исполнил ли те, которые содействовали реализации его миссии? Если вы знаете общую волю Божию и используете общую волю Божию для восполнения своих нужд, я не сказал, что это плохо. До какого-то времени это нормально. Но наступает время, когда послушание общей воли Божией не заменяет уже послушание индивидуальной. Вы скажете, брат Олег, а когда это наступает? Во всяких случаях по-разному. У некоторых сразу после покаяния на следующий день, потому что они уже очень затянулись с определенными вопросами. У некоторых дается больше времени для того, чтобы находиться в общей воле Божией. Но помните, что индивидуальная должна стать определяющим в том, какие обетования в общей вам применять. Это правильный порядок. Потому что в основании вашего послушания Богу лежит ваша миссия, а не применение обетований в общей воле. Вы есть тот, кто вы есть, а не согласно обетованию. Да, вы новое творение, но для. Да, у вас есть дары Духа Святого, но для. Да, но для. Все для, а не вместо. Поэтому если Рожденный свыше использует обетование, но никогда не интересуется индивидуальной волей Божией для него или миссией для него. То есть огромная вероятность, что используя обетование и видя результаты, он так никогда не обратится к воле Божией для него лично. Поэтому он останется жить в Киеве. А где его ждет Иисус? В Харькове. И, конечно, он будет жить в Киеве, и он будет работать в Киеве, и будет иметь какие-то блага. Но в Киеве он никогда не будет иметь мира в духе. Никогда. Его дух в Киеве будет медленно умирать. Хотя при этом он будет активно молиться, применять имя Иисуса, иметь восполнение каких-то нужд, потому что имя Иисуса нелицеприятно, применять какие-то духовные дарования и тоже будет иметь результаты, но находиться в полном непослушании Иисуса, потому что Иисус его ждет в городе Харьков. Я понимаю, что на сегодняшний день вообще тема такого рассмотрения послушания Богу, она и не рассматривается. И со временем я думаю, что каждый рожденный свыше поймет, почему. Но я верю и согласно посланию, и согласно слову Иисуса, что тот, кто вы, этим и определяется ваше послушание. Я имею в виду, вы воле Божией, но исполняющий волю Отца, так сказал Иисус. Это говорит о том, что рожденный свыше может быть послушным записанной воле Божией, представлены в обетованиях, и она будет работать, но при этом быть абсолютно непослушной индивидуально. Общая воля Божия для реализации индивидуальной, а не вместо. Вот как этот порядок представлен в словах Господа Иисуса. Давайте посмотрим. Иоанна 8 глава 29 стих написано. «Пославший меня есть со мной». Аминь. Хорошо, Иисус. Отец не оставил меня одного. Хорошо. Ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Вот вам порядок. Еще возьмем один стих. Иоанна 6:38. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Скажите, вам газ в квартире доступен? Скажите, вы можете использовать газ на все, что вы хотите? Можете. Но когда вы стоять будете перед Господом, то вы поймете, что используя его на все, что вы хотите, вы фактически тратите время напрасно. Потому что если вы будете использовать его на реализацию воли Божией, то есть готовить пищу, чтобы ваш организм мог творить волю Божию, подогревать воду, чтобы ваш организм мог творить волю Божию, то получается, что даже это будет служить вам во благо. Я немножко выравниваю какие-то моменты, чтобы вы понимали, что рождение свыше, через рождение свыше, нам отводится какой-то период времени, чтобы в этот период времени фокус выставить волю Божью. Когда вы выходите в фокусе на волю Божью, в вашей жизни заканчивается эксперимент. Все рожденные свыше устают от экспериментов, устают от пробы ошибок, потому что усилия на неверном пути всегда приводят к разочарованию. Откуда берутся так много разочарований в церкви, в Боге, в служителях? От того, что люди вкладывают огромные усилия, думая, что то, что они делают, правильно. А в результате приходит к разрушению. Потому что туда, куда они двигаются, там воли Божьей нет для них. Они прилагают огромные усилия, особенно когда ничего не получается. А потом все разрушается и все. Подождите, усилия на неверном пути в любом случае приводят к разочарованию. Если изначально не выставлен верно фокус, а фокус может только выставить волю Божью, то вы будете все равно куда-то двигаться. Только то, куда вы двигаетесь, это падение. Задам вам такой вопрос. Кто направлял Иисуса в реализации воли Отца для Него? Дух Божий. Скажите, Дух Божий изменился? Нет. Скажите, если Дух Божий направлял Иисуса в реализации воли Отца, то куда направляет Он вас?
В реализации воли Отца.
А если вас не интересует воля Отца в отношении вас, куда направляет вас Дух Божий?
В реализацию воли Отца.
А если вас не интересует воля Отца, куда направляет вас Дух Божий?
В реализацию воли Отца.
Брат Олег, а я думаю, почему я его не слышу? Потому что то, что ты хочешь слышать, это не воля Отца. Это все равно, что вам нужно слушать радио FM 98, частота, а вы хотите слушать только FM 150. И говорите, что-то на этой волне я не слышу то, что мне надо. Так подождите, там и не будет то, что тебе надо. Это на другой волне. Если вы будете выставлять фокус внимания на послушание воли Отца, вы будете слышать голос Божий. И вам это будет не тяжело, потому что Он пришел, чтобы вы ее исполнили. А если вы заинтересованы в том, чтобы слышать только то, что касается вас и интересно вам, то при чем здесь Дух Святой тогда? Есть тот, кто с вами поговорит на эту тему. И придет в облике ангела света и расскажет вам очень много интересных историй, которые очень близко вам по душе, но ничего общего с Духом не имеют. Цель небесного служения Господа Иисуса – наше послушание Богу Отцу через послушание тому, что Он запланировал для каждого индивидуально. То, что я говорю, оно, послушайте, оно не усложняет жизнь рожденного свыше. Наоборот, оно приводит ее в течение. Потому что жизнь – это течение. Течение, направление которого уже определено. Течение, скажем так, пункты, остановки, на которых уже известны. Течение, содержание которого уже тоже известно. Уже все расписано. Покажу тебе путь жизни, по которому должно тебе идти. Дух Святой, а почему я тебя не слышу? Потому что есть то, что тебя интересует, но оно ничего общего с волей Божией не имеет. И ты никогда не интересуйся волей Божией о тебе. Ну подождите, брат Олег, я же сказал, Отец, да будет воля твоя. Подожди, ты такой смешной. Ты говоришь, да будет воля твоя, только держишь свой список. Но так не бывает. Вы приходите к Богу со своим списком, со списком своих потребностей, и в конце говорите, да будет воля твоя. Тогда список должен быть вот такой. Тогда да, тогда есть о чем поговорить. Да будет воля твоя, и узнайте волю его. И запишите, когда вы узнаете его волю, и запишите ее, то вы даже в конце можете не просить, Господь благослови, потому что все, что Он вам скажет, уже благословенно. А так, когда вы приходите со своим списком, вам в конце приходится обязательно вымаливать на этот список благословение. Так как его в списке Божьем нет. А потом удивлены, почему он не благословен? Кто вам сказал, что он должен быть благословен? Кто вам сказал, что путь, который придумаете вы, должен быть благословен? И кто вам сказал, что на пути, который придумаете вы, не будет злого зверя, ям не будет? Конечно, дьявол скажет вам, что тесны врата Господни. Конечно, дьявол скажет вам, что путь Божий тернистый. Конечно, дьявол много еще чего вам скажет. Только Писание говорит, пойдут неопытные и не споткнутся. Только Писание говорит, что на этом пути нет злого зверя. Только Писание говорит, что это путь жизни, а не путь смерти. То есть разница есть? Есть. А теперь послушайте меня. Дух Святой пришел вам, чтобы вы шли по пути жизни, а не по пути экспериментов. Другое дело, если вас не интересует это, если вы настолько заняты, что вас не интересует вас вопрос жизни, то вы существуете. Я просто это все говорю, чтобы вы понимали, что в контексте Евангелия рождение свыше предполагает исполнение Богом. Бог приходит в вашу жизнь для того, чтобы вы стали жить, а не существовать. Жизнь предполагает нахождение в Его воле. Его воля уже расписана для каждого Его творения на вечность. Что вы можете внести? Что вы можете туда добавить или убавить? Ничего. Все, что мы можем сделать, как рожденные свыше, это узнать что-то уже Богом записано. Поэтому, ну какой смысл заботиться о завтрашнем дне, если каждый день уже расписан и готов позаботиться о своем? Итак, Дух Божий является тем, кто будет вести и направлять в реализации воли Бога Отца. Об этом говорил и Иисус в период своего земного служения своим последователям. Он обозначал миссию Духа Святого еще задолго до того, как Тот придет. Иоанна 16 глава, с 13 стиха. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Он не будет наставлять на все подряд. Еще раз обозначаю. Во многих случаях рожденные свыше не слышат голос Духа Святого, потому что то, о чем они хотят, чтобы Дух Святой с ними говорил, воли Божией нету. Нету, просто нету. Это все равно, что вы бежите в стенку и пытаетесь себя убедить в том, что в этой стенке есть дверь. И всякий раз, ударяясь у нее, вы говорите: «Кто закрыл двери?» И снова разгоняетесь. «Нет, я все-таки пройду, сатана, я пройду через эту дверь». А ее там нету. Только сатана создает у вас виртуальность, что это якобы там она есть. А там ее нет, дверь рядышком. Дух истины, кроме чем на истину, ничего не наставляет. Все остальное – это уже от ума. «Ибо не от себя говорить будет, Дух Святой говорит от Духа Господня. Он будет говорить, что услышит, и будущее, Богом определенное для вас, возвестит вам. Он, Дух Святой, прославит меня, говорит Иисус. Потому что от моего возьмет, или то, что я скажу ему, для вас возьмет и возвестит вам». Так и совершается боговодительство. «Все, что имеет Отец, есть мое, или передано мне. Потому что я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам». Бог Отец передал нас Иисусу. Иисус является тем, который ведет нас. Отец говорит Сыну, Сын говорит Духу, Дух говорит нам. Вот такая цепочка. Еще раз повторю. Отец говорит Сыну, Сын говорит Духу, а Дух говорит к вам. Вы скажете, почему такая цепочка? Потому что при такой цепочке реальность совершения воли Божией становится абсолютно реальна. Именно так происходит все в благодати. Если бы вы имели прямую связь с Отцом, вы бы и дня, и секунды бы не протянули. Но так как Иисус посредник, то через Иисуса не проходит тот уровень силы, который наши ошибки бы сразу превратил в конец. Он посредник, он ходатай, он заступник. И через него милость становится реальной. И благодать реализуется во всей полноте. Поэтому слава Богу, что у нас есть такой посредник между Богом и человеком. Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, о котором говорит Иисус, которого пошлет Отец во имя Мое или по Моей просьбе, научит вас всему». Чему научит? Всему. Скажите, Он научит вас или Он пришел научить вас, возвестить вам, кто вы есть? Послушайте, вам, живя на этой земле, нужно иметь ответ всего лишь на три вопроса. Вот три вопроса, и жизнь ясная. Откуда я пришел? Зачем я пришел? И куда я ухожу? Все. Иисус всегда держал перед собой ответ на эти три вопроса. Откуда я пришел, зачем я пришел и куда я иду. Все. Он знал, откуда он пришел, он знал, зачем он пришел, и он знал, куда он идет. Все. Когда вы имеете ответ на эти три вопроса, а Дух истины с вами для того, чтобы вы знали это, то люди в вашу жизнь уже ничего внести не могут. Потому что у вас есть источник истины. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Итак, мы уже подходим ближе к церкви. Потому что мы все-таки будем говорить о правилах, которые существуют в церкви. Итак, церковь. Само представление о церкви, которое есть на сегодняшний день, очень разнообразно. Но если посмотреть на церковь в свете Евангелия, то церковь – это место, где Дух Святой реализует волю Отца. Аминь. Ну, я как-то вижу, что это именно вот так, все эти писания. Церковь – это не место, где реализуются какие-то люди, которые стали за кафедру, и электорат – это то место, где они самовыражаются. Нет. Церковь – это то место, где Дух Божий реализует волю Отца. Воля Отца, чтобы все, кто находится в церкви, каждый, находящийся в церкви, возвращался в свою миссию. Также воля Отца, чтобы церковь наполнялась. Опять-таки, с какой целью? Чтобы каждый возвращался в свою миссию. Смотрите, какой интересный момент получается. Когда мы идем свидетельствуем и приводим людей в церковь, мы приводим их с какой целью? Что каждый возвращался в свою миссию. То есть цель церкви – созидательный процесс и совершенствование в послушании. Но ни в коем случае не как зал ожидания. На сегодняшний день церковь больше выглядит как зал ожидания, где нам представляется возможность немножко себя подштопать. Нет, подождите. Почему люди себя подштопывают, а потом снова попадают туда, куда попадают? Потому что если вы подштопали это тело, а потом и снова его используете туда, куда вы хотите, то вы снова в непослушании. Снова в непослушании. Писание говорит, если будешь слушать глаз Господа, то придут на тебя себя благословения. Писание говорит, что служите Господу вашему, и Он благословит и отвратит от вас болезни. Делайте то, что Он вам говорит, и Он отвратит болезни. То есть все сводится к тому, что в целом церковь – это место, где каждый рожденный свыше должен выставить свой фокус. Фокус на волю Отца. Да, в церкви есть правила, согласен, в церкви есть уставы. Да, в церкви есть порядок, 100%. И послушайте, все это направлено на то, чтобы в церкви беспрепятственно действовал Дух Святой. Но послушайте, это Дух Святой пришел с какой целью? Чтобы воля Отца была исполнена. Следовательно, все, что происходит в церкви, должно направлено на реализацию воли Отца. Воля Отца, чтобы все спаслись, есть такая часть, и достигли познания истины. То есть есть воля Отца в вопросе наполнения церкви, и есть воля Отца в вопросе послушания в церкви. Есть и то, и другое. Нельзя только один угол держать. Если вы будете наполнять, но при этом они будут оставаться непослушными, они будут постоянно в состоянии разрушения и будут выходить. В одну дверь заходят, а в другую выходят. Так формируются текучки в церкви, о которых все знают, прекрасно знают. Но тем не менее, на сегодняшний день текучки как таковой вопрос не решают. А решение находится в воле Отца. Воля Отца. Хорошо. Итак, в чем состоит воля Божия для рожденных свыше церкви? Давайте немножко поговорим на эту тему. Когда мы с вами читаем послание, из посланий мы узнаем правила как личных взаимоотношений, правила в служениях, правила в семьях, правила отцы, дети, дети, отцы, мужья, жены. И правила во всех горизонталях и вертикалях. Вы скажете вопрос, а зачем эти правила? По сути дела, все эти правила с одной целью, чтобы Дух Святой беспрепятственно действовал в каждой сфере человеческой жизни. Отношения рожденных свыше мужа и жены в Духе Господа, в Его мудрости. Отношение родителя к детям и их воспитание в Духе Господа, в Его мудрости. Порядок решения споров и конфликтов с помощью Духа Господа и Его мудрости. Порядок проведения собрания в Духе Господа и в Его мудрости. Порядок содержания пастора и оказания помощи нуждающимся членам общины в Духе Господа. Отношение членов церкви к пасторам и разным служителям в Духе Господа. Отношения пасторов и различных служений к членам церкви в Духе Господа, в Его мудрости. И дальше, и дальше, и дальше. Весь список сводится только к одному. Все это для того, чтобы Дух Божий мог действовать, реализуя волю Отца. Если человек приходит в собрание и знает, что это собрание для того, чтобы он исполнил волю Отца, его фокус всегда будет выставляться что? На волю Отца. Если выставить его фокус, что воля Отца реализуется Духом Святым, который пребывает в нем, то всякий раз, когда из его Духа будет что-то приходить, он будет понимать, что это приходит водительство воли Отца. И если в его духе поднимается какое-то желание, он будет знать, что это желание Отца. У него не будет возникать прений или трудностей. Я верю, что если бы каждый рожденный свыше, с самого рождения свыше, понимал, что он есть храм Духа Святого, живущего в нем, причем это культивировалось и развивалось до такого уровня, чтобы это становилось для него самым ценным, то трения, недоразумения, которые возникают в собраниях, в церквях, они бы не воспринимались им на таком уровне, что называемой обидой. Есть еще огромный список тех правил, которые, по сути дела, существуют. Они записаны, но у них одна цель. Чтобы Дух Божий мог беспрепятственно действовать в семьях, в служениях, в церкви, между людьми, в собраниях. Цель одна – беспрепятственное действие Духа Святого. Вот и вся цель. Я хочу прочитать вам, как это выглядит в первом послании к Коринфянам. Там больше говорится о церкви, и теперь мы посмотрим, как это выглядит в контексте того, о чем мы уже сказали. 1 Коринфянам 12 глава 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же». Или источник жизни в теле, духовная кровь в церкви – это Дух Святой. «И служения различны, а Господь один и тот же. И действия Господа различны, а Бог один и тот же, проявляющий все во всем. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному, слушайте меня внимательно, в отношении этого местописания возникло много, опять-таки, недоразумений. В определенных деноминациях сказали так, вы знаете, не у всех есть такие-то дары. Получается, что Бог лицеприятен. Одному дал, другому не дал. Послушайте внимательно, то, что я сейчас читаю, я читаю о собрании. То есть, давайте будем так. Когда я сейчас читаю, представьте, что я читаю в отношении сидящих в зале. Вот сидят в зале люди. Есть присутствие Духа Божьего. Дух Божий устанавливает определенный порядок. И вот сейчас я читаю о порядке действия Духа Божьего в собрании. Как он действует? Давайте узнаем, как действует в собрании. Читаю. Слушайте меня, одному во время служения, во время собрания дается проявление слова мудрости. Это не значит только одному, это во время собрания дается одному проявление слова мудрости. Слушайте, а иному во время проведения этого же собрания дается слово знания тем же духом. Скажите, зачем? Ну зачем, чтобы через всех проявлялся один дар? Там, ну, пять пальцев, да, разные. А эффективность достигается как? Вместе. Бог хочет, чтобы все дары проявлялись в церкви. Поэтому для того, чтобы не все, знаете, одновременно проявлялись, Бог каждому уделяет, так действует. Ага, там действует дар, это, там это, и уже полнота приходит. Иному во время проведения служения дается вера тем же духом. Иному во время проведения служения дается дар исцелений тем же духом. Иному во время проведения служения дается чудотворение. Иному во время проведения служения дается пророчество, иному развлечение духов. Иному в то же время проведения собраний разные языки, иному истолкование языков. Смотрите, приходит полнота. В результате в собрании проявляются все духовные дарования для восполнения всех существующих нужд собрания. Это не говорится о каких-то конкретных людях, и только у них, и только ни у кого другого в этом собрании. Нет. Это говорится, что на момент проведения собрания у всех есть дары, но Дух Святой для порядка проведения собрания проявляется через всех в определенном порядке, чтобы все нужды собрания были восполнены. Люди взяли этот стих и сделали с него избирательность. Этому дал, этому не дал, этому... Это что за лицеприятие? И, конечно, найдется тот дух, который скажет, да, вот тебе дар не дал. Я знаю, он никогда не проявлялся у меня. Значит, он мне не дал. И Бога сделали лицеприятным. Лицеприятным. Поэтому, когда Дух Господень проводит собрание или служение, то во время присутствия Духа Божьего Он гармонично распределяет действия своих даров, чтобы каждый дар восполнял существующее в собрании нужды. Это тело. Это тело. Дальше читаем. Все же сие, происходящее в зале, в собрании, производит один и тот же дух, разделяя или распределяя во время служения каждому особо, как ему угодно. 100% так. Чтобы не было все в даре одном, и в результате какой-то спектр нужд не восполнен. И полнота. И видно, что? Кто проявляется через все дары? Дух Господень. Кто проявляется через все дары? Становится очевидно служение Иисуса. Через дары? А если будет действовать только один дар или два дара? Языки и истолкование. А остальные не действуют. Потому что остальные более закомплексованы и не хотят действовать. Ну, будут восхваляться эти люди. О, какие, смотрите. Один молится на языках, хвала Господу. Другой истолковывает, очень хвала Господу. И эти люди, они в церкви, конечно, будут, о, смотрите, молодцы. Все. Нет. Когда Дух Божий уделяет собрание, и каждый реагирует на проявление Духа Божьего, то каждый в теле увидит, что Дух Божий движется, и он не лицеприятен. Если на прошлом собрании Дух Божий действовал через сестру в даре истолкования иных языков, а через собрание он действует в нее в даре пророческом, а потом еще через два собрания в даре исцеления, то они поймут, что Дух Святой может проявляться так, как ему угодно. И он абсолютно не привязывается только к одному дару. Если мы открыты для Духа Святого, то Он проявится так, как Ему угодно. Брат Олег, а у нас в деноминации не разрешается этот дар. То значит, то место не называется тело Христово, тело Духа Господня. То называется какая-то общественная организация. Потому что если это тело Духа Господня, тело Христово, то там не может быть это запрет на проявление дара Духа Святого. Ну как это, Дух Святой пришел, а вы ему говорите? Хотя здесь написано, он уделяет как ему угодно. Ну как такое может быть? Может быть, я чего-то в этом вопросе не понимаю, но насколько я понимаю, что богослужение, Бог служит нам, мы не говорить должны ему, как ему служить. Вы пришли на богослужение? Так кто начальник? Мы это поем, а это мы не поем. Мы это говорим, а это мы не говорим. Значит, у вас не богослужение, а человекослужение. Потому что если богослужение, то Дух Святой уделяет как ему угодно. Да, я согласен, что есть правила. Да, я согласен, что есть уставы. Но они строятся в первую очередь на правилах и уставах, связанных с Духом Божьим, а не с человеческими взглядами. Потому что человеческие взгляды больше основаны на той мудрости, которой он руководствуется. И это тоже никто не спрячет. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому, как ему угодно, для эффективности проведения служения, чтобы служение было в благословение не для стоящего за кафедрой, а для всех, находящихся в зале. Ибо как одно тело, чье тело? Духа Господня. Слышите, у Духа Господня одно тело. Может, сестра, которая сидит вот сейчас со мной рядышком, если посмотреть на нее в сфере тела, она указательный палец. Очень важный указательный палец. А сестра, которая сидит с этой стороны, она может мизинец, но тоже очень важный. Тело?
Тело.
Ибо как одно тело, одно имеет многие члены. И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и помазание Духа Господня. Здесь Христос надо переводить. Ибо все мы одним духом погрузились в одно тело. Послушайте, я вам говорю про церковь. В контексте Евангелия здесь все сразу становится понятно, потому что церковь – это место пребывания того Духа, который пребывал вы и на Иисусе. Церковь – это место реализации того Духа, который находится в каждом рожденном свыше. Церковь – это место, где дети Божьи, соединяясь вместе в Духе Божьем, достигают то, чего сам иногда достигнуть не могут. Церковь – это удивительное место, это место, где слияние Духа Божия творит чудеса и на душевном, и на физическом уровне. Ибо как тело одно имеет многие члены, и все члены одного тела, так их много составляют одно тело, так и Дух Господа. Ибо все мы одним духом погрузились в одно тело. Иудеи, еллины, рабы или свободные, все наполнены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога, или призванный быть учителем, или имеющий откровение о чем-то, скажет другому, имеющему другое призвание и откровение: я не принадлежу к церкви, потому что я не рука. В вашей церкви говорят об этом, а мы об этом не говорим, мы с вами не разговариваем. Вы скажете, откуда вы знаете такое? Ну, потому что я езжу, я знаю. Знаете, у каждой церкви своя хата. И когда вы приезжаете, спрашивают, а о чем вы говорите? Они это спрашивают в контексте того, чтобы узнать, о чем они не говорят. Если нога или призванный учить, или имеющий откровение о чем-то скажет, имеющим другое призвание или откровение: я не принадлежу к церкви, потому что я не рука, у меня другое видение, у нас другое откровение, то неужели не потому принадлежит к телу? Другими словами, неужели разнообразие может быть причиной выхода из церкви? Неужели разнообразие отсутствует в Духе Господа? Неужели Дух Святой не разнообразен? Всегда это был парадокс. Если ухо или практикующий знания бесов скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то есть вы этого не делаете, я не могу с вами находиться, то неужели потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то есть служение пророческое, то где слух, где быть служению даятеля? Если все слух, то есть если все важно, все, если важно только даяние, то где обаяние, где служение вспоможение? Послушайте, если все важно только это, то подождите, как проявляться тому? Но Бог расположил члены или служение и призвание, каждый в составе тела или церкви, как ему было угодно, а не как людям важно. А если бы все были один член, то есть одно служение или одно призвание в церкви, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может, то есть не в его компетенции глаз сказать руке: ты мне не надобна, нам не нужно это служение, нам не нужно изгнание, нам не нужно пророческое, учителя нам не нужны, эти нам не нужны, нам нужны только вот эти. Напротив, послушайте меня, напротив. Вы понимаете, что такое напротив? Послушайте сейчас внимательно то, что я буду говорить, потому что я говорю то, что Духом Божьим сказано для его тела. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, слышите? Слабейшими. У меня всегда удивительное желание служить в самых маленьких церквях. И я понимаю, почему. А маленькие церкви комплексуют всегда. Брат Олег, мы хотели к вам позвонить, но мы подумали, нас всего 10 человек, и пригласить вас, а мы даже не можем на проезд дать вам на бензин. И мы решили пока не звонить. Так послушайте меня. Я же как раз и призван приехать, послужить, потому что Писание говорит, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужней. Гораздо нужней. Брат Олег, кому? Духу Божьему. Это не вопрос мой, это Духу Божьему важней. Брат Олег, интересно, почему они ему гораздо нужней? У него спросите. А я думал, что если 2000, то нужнее. Нет, здесь написано по-другому. Там, где 5 бабушек и 5 дедушек, гораздо нужней. Да что там они нужнее? Они уже сушат доски. Гораздо нужнее. И которые нам кажутся, нам, не Духу Божьему, нам кажутся, менее благородными в теле, то есть, знаете, навороченными, а тех более прилагаем попечение. Вот такая вот ситуация. Как вам такой расклад Духа Божьего? Вот это церковь, это тело. Я вам выдам эту тайну. Заметьте, вы свое лицо никогда в штанишке не прячете. Оно не нуждается в этом. И в этом есть тоже мудрость, понимаете? Вот вам Дух Божий, это его сердце. Послушайте, это его сердце. Когда вы поймете, что Дух Божий, вот он здесь представлен, и в контексте Евангелия, это видно. Когда Иисус служил, он не шел в синагоги, он шел везде, где его принимали, где к нему взывали, где в нем нуждались, он туда и шел. И при этом всегда, когда он туда и шел, он слушал. Хочет лишь Отец, чтобы он туда и шел. Напротив, члены, которые нам кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные или вообще не представляющие никакого вида наши более благовидно покрываются, а благообразные или те, которые нафуфыренные наши, не имеют в том нужды, потому что они уже самостоятельны. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном больше попечения. Вот вам и расклад. О менее совершенном больше попечения. Я 1,5 года проездил к бабушкам, которые спали на каждом моем служении. Я тогда не понимал, что происходит. А теперь я понимаю, насколько Бог их любил, этих бабушек, и любил меня, потому что это была единственная группа, которая слушала и никогда не была против. Это к нему вопрос. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном больше попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Это Дух Божий. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Брат Олег, вы это какой церкви читаете? Ну, вообще, я читаю о церкви Господа Иисуса. Я понимаю, что когда я читаю, вы скажете, ибо вы тело Духа Господня, тело Христова, а порознь, члены, порознь неэффективные и невостребованные. И иных Бог поставил в церкви, в теле, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудотворения, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Ну зачем всем быть апостолами? Все ли пророки? Ну зачем всем быть пророками? Все ли учителя? Ну нет необходимости, чтобы все были учителя в теле. Все ли чудотворцы? Ну зачем? Не, я понимаю, что все стремятся к этому. Зачем? Как-то я спросил у Духа Божьего, Дух Святой, почему бы мне не действовать в даре исцеления? И вдруг приходит в моем духе понимание. Ты действуешь в этом даре? Я думаю, как я действую? Люди ж, ты исцеляешь души. Действительно, кто-то исцеляет тело, кто-то исцеляет душу. Ну, и я был утешен. Потому что по причине, не буду говорить какой, люди оказывали мне давление, чтобы я начал двигаться в даре исцеления. И в моей душе происходил конфликт. Потому что я понимал, действительно, дар исцеления плюс помазание учителя. Хороший тандем. Потому что в свое время это будет действовать так. Но на сегодняшний день я вижу, что дар исцеления души не менее важен, чем исцеление тела. Также дар исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Не нужно, чтобы все это делали во время собрания. Во время собрания пусть каждый проявляется в том даре, как Бог его побуждает проявляться. Так будет порядок и восполнение как тело. Если все будут указательными пальцами, то будет серьезный вопрос. А где же тело? Если все будут правая рука и правая нога, то где же тело? Поэтому на время собрания нужно действовать в послушании, как Дух Божий уделяет каждому. Так будет тело. Очевидно, что церковь, как тело Господа на земле, один большой организм для эффективной работы, которого Духом Господа записаны правила и уставы, чтобы тело или каждый участник церкви сохраняли единство и пребывали как один живой организм для достижения общей цели, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому правила и уставы церкви не отменяют индивидуальную волю Божию, а именно призвание каждого члена тела, а наоборот – должны содействовать к его реализации. Написано, ибо он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению или к поднятию святых на дело служения для созидания тела Духа Господа. Я вполне осознаю, что моя миссия, чтобы члены тела эффективно реализовались в послушании. Поэтому, придя в церковь, первое, чему в основном надо учить, это взаимодействие с Духом Господа. Взаимодействие с Духом Божьим. Потому что, когда дети Божьи будут эффективны во взаимодействии с Духом Господа, вопрос правил и уставов не будет стоять на таком уровне, что людей надо заставлять. Они поймут, что правила и уставы – это не пастором придуманное и не сверху данное. Это для того, чтобы человек не ставил препятствия сопротивления для Духа Господня. То есть Дух Господень в центре правил, в центре уставов, в центре требований, в центре пожеланий. И если правила в церкви такие, что тот ряд так, тот ряд, значит Дух Божий побудил так всех разместить. Мы это делаем, потому что так угодно Духу Господа Иисуса. На это фокусировать внимание. Он это записал через апостолов, мы это делаем. Это делает его свободным. Мы этого не делаем, потому что так не угодно Духу Господа. Он это записал через апостола Павла, мы это и не делаем. Но если фокусируется внимание новообращенных на правила и уставы, а не на Дух Господень, то естественно, что непослушание Господу рассматривается в свете непослушания правил и уставам. Услышите меня в этом. Я сам это прошел. Потому что в свое время послушание Господу я рассматривал через послушание правилам и уставам в церкви. И если я где-то, допустим, опоздал на собрание, я себя винил. и думал: Господь, прости, я буду послушный Тебе, я буду приходить вовремя. Потому что я расценивал, что это не послушание. На самом деле, когда я опаздывал, допустим, на собрание или еще куда-то опаздывал, я что-то упускал. Но при этом Господь, это никак не касалось вопроса послушания Господу. Это никакого отношения к послушанию не имело. Да, я себя в чем-то обделял, но тем не менее, это никакого отношения к послушанию не имело. А я-то думал, что имело. Потому что весь акцент делался в основном на то, что если вы делаете это, если вы делаете это, если вы делаете это, вы послушны Господу. А на самом деле нужно сказать так: если вы делаете это, и вы делаете это, и вы делаете это, правила и уставы, связанные с церковью, вы делаете это, Дух Божий в вашей жизни всегда будет действовать беспрепятственно. Потому что все это написано для того, чтобы Он мог реализоваться в вашей жизни через собрание. Собрание для этого цели предполагает. Смотрите, что пишет апостол Павел, вспоминая о своем ревностном послушании правилам и уставам. Потому что апостол Павел, до того, как он стал апостолом, до того, как он стал Павлом, он был Савлом, фарисеем. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой может надеяться». Это Филиппийцам 3 глава. 4 по 8 стих. «Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой может надеяться, то я более обрезанный 8 день, правило, из рода Израилева, с колена Вениаминова, еврей от еврею, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом?» Послушайте, он был очень послушный. «То ради Духа Господня я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Духа Господа Иисуса, Господа моего. Для Него, для Духа Его я от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести или стать более эффективным в Духе Господа, чтобы быть Ему послушным». То есть есть правила и уставы церкви, которые каждый рожденный свыше должен стремиться придерживаться. Но придерживаться их, это не значит, что он послушный Господу. Это значит, что он послушный правилам и уставам. И меня иногда спрашивают: брат Олег, вот в нашей церкви такие правила. Мне их надо выполнять? Я говорю: ты находишься в той церкви? Да, тебе их надо выполнять. Ну, они такие. Подожди, ты находишься в той церкви? Да, тебе их надо выполнять. Если ты с ними не согласен, то что ты там делаешь? Это же логично. Брат Олег, тут так, я хожу в такую церковь, мне аж стыдно говорить. Я говорю: а что вы там делаете? Ну, если вы слышали, что он здесь в кафедре говорится, я говорю: а что вы там делаете? Зачем вы там находитесь, а потом обливаете грязью того человека, который стоит за кафедрой? Он ревнует о том, чтобы для Бога делать хоть что-то. А вы что делаете? Ну, я готов для Господа. Готов, уже 5 лет ты готов. И пока дальше готов, пока никуда не продвинулся. А этот человек хоть стоит за кафедрой. И может то, что он говорит, неладно говорит. И нескладно говорит. И это втулить куда-то сложно. Но тем не менее он стремится. Давайте рассмотрим такой пример. Допустим. Вы любите пастора, любите его семью. Вы всегда очень внимательны к пастору. И пастор видит вашу внимательность. Пастор видит, что вы любите церковь. Видите, любит, что вы в собрании. Поэтому пастор всегда приветлив с вами. Он видит, что вы поправляете стулья, все расставляете, чинно то, чинно это. Что-то вы все примерный. То есть я могу сказать, в глазах пастора вы самый лучший прихожанин. Поэтому пастор уже давно подумывает, как посадить вас на первый ряд. Кому честь, тому честь, все правильно. И он посадил вас на первый ряд. Вы сидите на первом ряду, и это ваш показатель, для вас показатель, послушание Господа. То есть вы сидите на первом ряду, как будто вы уже ожидаете вознесения, потому что вы достигли совершенства. Аминь. хотя в глазах Господа вы самый непослушный прихожанин церкви. Потому что Господь Иисус не раз вам говорил о том, чтобы благословить бабушку, сидящую в третьем ряду. Господь Иисус не раз вам говорил о том, чтобы жене пастора дать 10 гривен. 10 гривен, он не требовал много. Господь Иисус не раз говорил вам принести на собрание бутерброд и дать тому мужчине, который постоянно стоит у ворот. Господь Иисус не раз просил вас купить носки и дать дедушке, который сидит во втором ряду. Господь Иисус не раз, и так можно целый список того, что Он просил, и ничего не было сделано. Потому что все, что делалось, делалось, чтобы быть замеченным. Замеченным и отмеченным. Вы знаете, о чем я говорю. Но ничего не делалось из того, что было сказано лично. Потому что это не было бы замеченным. И, соответственно, не было бы что? И отмеченным. Вот вам. И он сидит, да, он на первом ряду сидит, и он горд тем, что он сидит в первом ряду, потому что пастор его отметил. Но наступит время, и он будет стоять среди козлов. И он будет удивлен, почему он стоит среди козлов. Я вам очень нежно это все доношу. Потому что на самом деле в своем духе я имею это жестче. Но я понимаю, как на сегодняшний день послушание Господу рассматривается через послушание людям. Но не рассматривается через послушание Господу. И милость Божия, которая превозносится над судом, лишь благодаря милости Божией, превозносящейся над судом, на сегодняшний день не происходит то, что должно, по идее, происходить. Послушание правилам и уставам церкви настолько стали удобными для младенцев, что, не ведая того, из послушания стали создавать целые доктрины послушания правилам и уставам, выполняя которые стали рассматривать послушание Господу, говоря, если вы послушны правилам, если вы послушны уставам, то вы послушны Господу. Послушайте, я не говорю о том, что не нужно быть послушным правилам и уставам. Я так не говорил. Но я говорю, не рассматривайте послушание правилам и уставам, как послушание Господу. Правила и уставы важны и нужны для того, чтобы в теле Дух Господень эффективно и беспрепятственно действовал. Но не для того, чтобы в этом выражалось ваше послушание Господу. Не служителям, не прихожанам, говоря о послушании Господу, не надо за ним ничего прятать. Оно индивидуально. Послушание всегда остается индивидуальным. Индивидуальным. Если мудро объяснять важность послушания правилам и уставам церкви, держа в фокусе Дух Святой, его важность в жизни и собрании, то в церкви будет сохраняться атмосфера любви и свобода действия Духа Божьего. Если все держать в фокусе Духа Божьего. Дух Божий всегда должен быть в центре. И если Дух Святой будет в центре, он сам разберется со всеми теми, кто непослушный. Ибо если Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Колоссянам 1:16. Им создано все, что на небесах и на земле. Видимое и невидимое, престолы ли, господство, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Колоссянам 1:17, он есть прежде всего, и все им стоит. Как-то ко мне подошла одна сестра и говорит, брат Олег, мы с мужем пришли вместе в церковь, мы вместе находились в церкви, очень долго вместе находились в церкви, и мой муж ушел из церкви и пошел в другую церковь. И говорит, и пошел, потому что в той церкви мужчину возносят как господина в семье, а женщину как служанку. Мужчина там на вес золота, а женщина пусть спасается, трудясь. И он ушел туда. Я сейчас не буду говорить, в каких деноминациях речь, но действительно есть такие деноминации, которые возвеличивают мужчину. По сути, послушайте, подождите, это что, не дух разделения, что ли? Дух разделения разделяет мужчин и женщин. Хотя мужского и пола и женского во Христе, в Духе Господа, нету. Но когда вы не понимаете или не знаете о том, что церковь Духа Господня, в котором ни мужского, ни женского пола нету, а все вы одно, то тогда происходит разделение. Вот мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. Как-то пастор-женщина подошла к другому пастору, и эта пастор-женщина, ее рукоположили в таком-то городе. И она встретилась с пасторами такого-то города. И пришла на это пастырское в таком-то городе. И говорит, вы знаете, я пришла к вам для того, чтобы познакомиться с вами, потому что меня рукоположили в этом городе быть пастором. Она говорит, ты женщина. И говорит, ну, благословите меня. Она говорит, и пастор один, слушайте, один пастор сказал, знаешь, сестра, я могу благословить тебя только тогда, когда все мужчины вымрут. Знаете, я никогда более точного выражения деноминации не слышал. В одном предложении человек выразил всю сердцевину определенной деноминации. Всю сердцевину. Говорит, я могу благословить тебя, сестра, только тогда, когда все мужчины вымрут. Вот вам и парадокс. И мы говорим, что тело Духа Господня, послушайте, они не слышат, потому что они говорят тело Христа. Они не знают, что они тело Духа Господня. Потому что если бы они знали, что они тело Господня, тело Духа Господня, то Дух был Господним, давали бы хоть какое-то место. Хоть какое-то место. Богослужение – это служение Бога, а не служение людей. И если Дух Божий там не служит, то там служат люди. Там должен служить Дух Божий. Послушайте, Дух Божий уделяет сам, как ему угодно. Вы не говорите Духу Божьему, что ему делать и чего ему не делать. Дух Божий сам знает, что ему делать. Входите в русло движения Духа Божьего, и вы будете благословлены. Дайте возможность Духу Божьему вести собрание, и вы будете благословлены. Дайте возможность Духу Божьему говорить, что говорите, и вы будете благословлены. Я прошел это все, я понимаю, о чем идет речь. Но я вам говорю о том, что послушание Господу Иисусу определяется не послушанием, правилам и уставам, которые важны и нужны, чтобы в церкви мог двигаться Дух Божий. Но если я послушный правилам и уставам в церкви, и я сижу на первом ряду, потому что пастор меня возвеличивает, то в глазах Господа я могу быть самый непослушный, потому что не делаю ничего из того, что говорит Иисус. Но делаю все, что говорит пастор. Не, конечно, почитайте духовные власти, 100%. Но помимо того, что вы почитаете духовные власти, Слово Господа, ваш дух должно быть на первом месте. На первом месте. На первом месте. В первую очередь возлюби Господа. Поэтому и существуют на сегодняшний день удивительные вещи. Хотя называется тело, но с другой стороны, чем оно живет? Кем оно живет? Куда оно движется? Все должно быть вокруг тела. Все вокруг тела. Вы можете быть послушным, записанным в правилах и уставах воли Божией, но при этом быть непослушным индивидуальной воле Божией. Через записанную в правилах и уставах волю Божию вам доступно благо Церкви, благо Церкви Божией. Но при этом Господь ожидает, что вы будете выполнять Его индивидуальную волю Божию, пользуясь благами Его Церкви. Конечно, хорошо, когда есть место, куда вы можете прийти и помолиться. Но то, что вам пришли и помолились, собрались, пообщались, это хорошо. Попили чай, это хорошо. Но послушайте, все это должно быть ради той цели, которая находится в вашем духе. В вашем духе. Сын Божий Иисус пришел на землю, чтобы каждый, кто примет Его как искупительного Агнца и Господа, в первую очередь мог выполнить свое Богом определенное призвание. Поэтому послушание пастору предоставит вам доступ к тем благам, которые предоставит пастор в церкви, его заботу и внимание. И также это будет выражение почтения Господу, которое которого почтение Господу через того, кого он поставил. Когда вы почитаете пастора и ухаживаете за пастором, да, вы выражаете почтение Господу. И Господь это видит и фиксирует. Но послушание Господу остается индивидуальным. Но никак по-другому. Послушание правилам церкви, его ведению делает доступным те блага, которые есть в церкви для его участников. Но все доступные блага не являются показателем вашего непосредственного послушания Господу. Да, важно быть в послушании пастора, правилам церкви, но только послушание индивидуальной воли Божией определяет ваше настоящее и будущее в духе Господа Иисуса. Деяние, 5 глава, 29 стих в завершении. Должно повиноваться более Богу, нежели человеком. Вот такая кульминация. Итак, мы с вами закончили рассматривать послушание Господу Иисусу в аспекте записанных в Писании правил для жизни и служения в Его Церкви. Очень важны правила и уставы и введение в Церкви. Очень важно. Но все это не отменяет ваше послушание индивидуальное Господу. Не подменяйте одно другим и не заменяйте одно другим. Давайте поблагодарим Господа Иисуса за эту мудрость, которую Он также предоставил, и будем двигаться дальше. Будем двигаться дальше. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе. И прости, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, что мы подменяли послушание Тебе через послушание правилам и уставам. Мы каемся во имя Иисуса. Мы знаем, что это надо выполнять. Но это не отменяет послушание Тебе. И Дух Твой поможет нам. Спасибо Тебе, что Дух истины наставит нас на всякую истину и прольет свет на всякую тьму. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты помогаешь каждому из нас обратиться от худых путей Твоих, чтобы земля, на которой мы живем, была исцелена, и чтобы мы жили вечно. Спасибо Тебе, Господь Иисус. И Господь Иисус, я благословляю каждого человека, который слушал прямо сейчас этот материал. И я благодарен Тебе за то, что Дух Твой прольет свет и в мире поможет принять наставление во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Пусть Духом премудрости и откровения будет в свете представлено то, что они услышали, чтобы они имели и мир, и целомудрие сохранить себя в мире без обиды, но находясь в послушании во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое служение и за Твою помощь. И также я благодарен Тебе, Господь Иисус, за каждого человека, который будет слушать этот материал и в мудрости Твоей принимать и практиковать во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы также благодарны Тебе, Господь Иисус, за благодать умножения, которая могущественно действует во имя Твое. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его и высвобождаем с него стократный урожай, который да поднимается, да приходит, да наполняет житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус. Да будем мы богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело да будем приготовленными. Во имя Иисуса. Я также благодарен Тебе, Господь, за каждого человека, который есть партнер миссии, за каждого даятеля, да приходит в их жизнь стократный урожай, и богатство из рук нечестивых, да переходят в руки их. Во имя Иисуса. Аминь.